Добрый день. Снова мы вместе. Курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман. И я Михаил Санилевич. И сегодня у нас интереснейшая тема «Каббалистическая теория развития мира».
Да.
Ну, нам известно, что есть множество теорий. Мы не будем все их перечислять. После тысячелетней истории все эти теории известны. Самая распространенная — это теория креационизма, теория Дарвина, естественно, которая сегодня изучается практически везде в школах. Вот я занимался как раз сравнительным анализом вот этих двух теорий и нашел много интересного, что Каббала именно говорит очень похоже к теории Дарвина, но, естественно, не отрицает и проявление высшей силы, которая создала.
Они не противоречат друг другу.
Да, нет никакого противоречия.
Потому что Дарвин ничего не говорит о том, какая сила действует и заставляет развиваться. Он просто говорит о том, что происходит развитие. Чем это развитие обусловлено внутренне, это он не знает и не может говорить, поэтому это он не... Как ученый он это не предполагает.
Ну, естественно, и Каббала, если мы берем за первоисточник Тору, то хотя там как бы... Можно
там
предположить, что там написано.
О природе. Элоким бегематрия тева, что значит, что творец и природа – это одно и то же. То есть внутренняя сила природы называется творцом. Ну а как же еще сказать о ней? И она закручивает всю природу так, что там начинает развиваться, и природа – это высшая побуждающая сила. Она действует в каждом элементе природы и во всех вместе. И таким образом мы видим, что все развивается.
Большинство людей, по крайней мере религиозных, верят в то, что мир создан в течение 6 дней, вот точно как описано.
Ну,
в
они могут
книжки.
Верить или думать, что хотят.
Что Каббала об этом говорит?
Ничего, Каббала не говорит о времени вообще. Как может быть время до зарождения нашего мира? Понимаешь? То есть это вообще сугубо условные понятия. День, ночь, какие могут быть. И было утро, и был вечер, день один. Где? Не было солнца еще, не было луны, не было земли, не было ничего. Уже день один. Какой день, какая ночь. Это только относительно нас, живущих на этой планете, когда все уже расставлено по местам.
А о чем вообще речь идет? Вот эти 6 дней, это что?
Это о силах природы. И ничего не имеется в виду. Определенные планеты, светила. Это все...
То есть речь не идет о материальном развитии Вселенной, а о каких-то духовных состояниях? Человек.
Каббала и Тора рассказывают практически только о силовом, если можно сказать, развитии Вселенной, но не о материальном, не о материи, которая
Но связь
развивается.
Какая-то есть? Следствие?
Как следствие, да. Следующее, после того, как развиваются силы природы, после этого уже начинает развиваться и материя, и эта материя развивается практически по тем же законам, правилам, что и высшие силы, которые осуществляют в ней это развитие, но определения, день, ночь и прочие вот эти все определения, они не те. То, что подразумевает Тора под этими словами и вообще под все, что обозначает Тора, надо изучать, что при этом подразумевается. Потому что это не предметы нашего мира.
Ну, Каббала, она согласна с теорией эволюции, что все развивается, все.
А об этом даже ничего говорить, что значит согласна или нет, если это развивается. Каббала именно об этом и говорит. Каббала именно эта теория, которая рассказывает, и практика, которая рассказывает о том, как все развивается, к чему развивается, каким образом мы участвуем в этом развитии, должны участвовать и не участвуем или участвуем, в этом наша свобода воли, и к чему мы все равно обязаны прийти. То есть результат развития.
То есть из неживой природы появилось растительное, животное,
да,
потом
вот
человек.
Мы это и изучали. На прошлом, по-моему, уроке, когда у нас было 4 стадии прямого света.
Да.
Вот там это и говорится, естественно. Из нулевой стадии основной силы, основополагающей, развивается первая, вторая, третья, четвертая. Неживая, растительная, животное, человек.
Ну, есть теории, которые говорят, что одновременно все сразу появилось, все формы жизни на Земле.
Нет. Во-первых, такого быть не может, потому что мы видим, что все происходит по особой системе, когда складываются элементы в материалы, материалы складываются в какие-то объекты, объекты начинают взаимодействовать между собой, образуя какие-то союзы, системы и так далее. То есть мы видим, что это неверно. Не может все одновременно и вот одним каким-то хлопком все получилось.
Креационная модель, она предполагает, что все, хотя, допустим, там развивается, но всем руководит какая-то высшая сила, высший разум. Есть такой высший разум?
Да, высшая сила или высший разум, он является основным во всем этом развитии. И он не относится к самой системе, он находится вне ее, выше ее, но создает эту систему, духовную систему сил, и затем которая образует уже и наш мир материальный.
То есть, в принципе, если бы я говорил с каббалистом, допустим, который жил лет 500 назад, и я бы ему рассказал, что Земля развивалась там 4,5 миллиарда лет, а наша Вселенная там 13,7 миллиардов лет, он бы нормально все это воспринял?
Он бы это воспринял бы абсолютно нормально и добавил бы еще к тому, что земной шар круглый, и есть места, где люди находятся как бы вниз головой относительно других, которые находятся боком или вверх головой. Это об этом написано в Зоре 2000 лет назад.
Ну вот интересно, Бальсулам в своей книге «Учение 10 сферот», я не знаю, когда он написал это, в 40-х годах прошлого века, он пишет так, что промежуточная часть между неживым и растением – это кораллы, а между растением и животным – так называемый келев-саде, который описан в Вавилонском Талмуде, это, по-моему, 3 век написан Вавилонский Талмуд, и пуповина у него прикреплена к земле. И из земли он питается. Когда эту пуповину отрезают, он умирает. Промежуточное состояние между животным и человеком – это обезьяна. Вот это все это не аллегорически
это,
написано?
Это не Бальсулам вообще написал. Он приводит эти слова со слов Ари, который написал это в 16 веке. Да, естественно. И каббалисты это все знали. Это не то, что какое-то открытие. Это каббалист, когда он раскрывает систему мироздания, силовую, то он описывает ее ветви, которые находятся в нашем мире, и таким образом себя проявляют.
То есть, в принципе, так как сегодня историки говорят, каббала это поддерживает, что были животные, потом появились человекообразные обезьяны, которые были там несколько миллионов лет, потом Homo sapiens.
Арий пишет, что человек произошел от обезьяны, естественно, да.
Окей, а с точки зрения каббалы, эволюция наша, как людей, Homo sapiens, она не закончилась еще?
Тоже не закончилась. Мы видим, что мы развиваемся.
В кого мы должны превратиться?
И строим постоянно общество и свои семьи. И все время постоянно мы эволюционируем. Это видно по нам самим со дня на день. Только каббала указывает, что до определенного этапа мы развивались вынужденно под воздействием сил природы, а с какого-то определенного этапа и далее, вот, начиная с Адама 6000 лет назад и далее, в человечестве начинает возникать возможность проявления свободы воли. То есть принять на себя уже часть своего развития и развиваться уже осознанно к определенной цели. Если ты должен ее принять, ты должен ее как бы оприходовать, включиться в нее, изучать ее и в мере своих сил посильно включаться в это развитие. Таким образом, ты будешь его ускорять и двигаться добрым путем. Рационально, желательно, а не вынужденно палкой страдать.
Так, в кого мы должны превратиться?
Мы должны превратиться практически в людей, которые ощущают высшую систему управления, которые полностью с этой системой адаптируются, влияют на нее, она влияет на них. То есть мы ощущаем Творца, что называется, система и называется Творец, система сил, влияющих на нас и на которую мы можем влиять. Эту систему мы должны раскрыть, это называется раскрытием Творца. Эту систему мы должны как бы адаптировать, приблизить к себе. Это называется сближение с Творцом. Есть стадии сближения, раскрытия этой системы по 125 ступеням, которые образуются из того, что мы все больше и больше адаптируем свои мысли и чувства к этой системе. Далее мы должны все постепенно через народ Израиля, потому что у него находится Каббала, это методика постепенного, постепенной реализации этой системы, идти и овладевать всем мирозданием. Мы должны ее раскрыть, эту систему, всем остальным, чтобы человечество поднялось на уровень Творца. Все абсолютно человечество.
То есть, если я правильно понимаю, Творец создал творение, творение — это желание получать, оно проходит какой-то определенный период развития, несколько миллионов лет, и после того, как произошла вот эта дифференциация, когда постоянно с одной стороны растет эгоизм человеческий, мы ощущаем друг друга как бы, ну, отделенными один от другого, причем, причем еще мы отделены один от другого, причем не только связь, а еще и телами. Да. Да, каждый человек ощущает «я», и есть еще какие-то миллионы или миллиарды людей. И все это должно прийти в состояние, которое находится в замысле творения, это состояние объединения.
Да.
Но именно не нашими телами, а чувствами.
Постижениями, чувствами, мыслями, разумом, в общем, всем, что определяется словом «человек». Не животное, а человек во мне.
Окей. Тогда вопрос, а почему Вселенная вообще развивается, расширяется? Чем-то
своим? Вселенная и вообще все расширяется, только каждая часть творения развивается в своем желании, в своем уровне, потому что все вместе мироздание должно достичь полного слияния с Творцом, полного подобия Творцу. Но, как мы видим из четырех стадий прямого света, которые мы изучали в прошлый раз, нулевая, первая, вторая, третья и четвертая стадии, они все, за исключением последней стадии, четвертой, они не могут предыдущие стадии самостоятельно действовать. Только последняя стадия, называемая Малхут или Царство, Царство Желания, она может самостоятельно действовать и вести все части творения предыдущие, то есть неживую растительную животную природу, когда животная природа включает и наше сегодняшнее состояние, вот, а последняя стадия — это включает наше продвинутое внутреннее состояние. Так вот, она должна, наше внутреннее состояние, постижение, устремление объединить все, все творение, весь мир и все миры вместе в одном едином движении к слиянию с высшей силой, с Творцом.
А можно так сказать, что тут процессы, которые происходят во Вселенной, вот как следствие того, что она расширяется, и идет рост эгоизма? Или наоборот, идет рост эгоизма?
Рост эгоизма вызывает расширение
уже
всего.
В материи.
Да.
То есть получается вообще два процесса, если я правильно понимаю. Первый процесс — это идет постоянное расширение, то есть идет рост эгоизма, дифференциация, то есть постоянно вот эти части, да, вот этого огромного желания постоянно начинают ощущать друг друга все более отдаленными. С одной стороны, с другой стороны мы видим, есть процесс интеграции.
Это процесс интеграции, он идет параллельно,
да.
Но эта интеграция доходит только до механического уровня. Не на уровне чувств, угу. Не на уровне полной взаимосвязи.
То есть мы объединены. Национальности, там, империи, вообще экономика, информация. Все это нас объединяет.
Это нас объединяет.
Это вы имеете
механически. По неволе нас объединяет. Мы ощущаем необходимость друг в друге. Но в своем желании мы остаемся эгоистами, и этот эгоизм все время растет. И возникает противоречие. Вот что сейчас особенно заметно в современном мире, особенно в Европе. С одной стороны, желание объединиться, создать что-то общее, потому что кажется им, что таким образом они будут сильными, влияющими, влиятельными и так далее. А с другой стороны, их эгоизм взаимно расталкивает их друг от друга, и они не могут этого сделать.
Ну, то есть это экономическое объединение, оно
любое,
механически...
Любое объединение, оно не выдерживает проверку временем, потому что внутри него находится эгоизм, который его расталкивает.
Так что Кабала говорит, вот эти два процесса, какой смысл?
Они идут все время вот так, как дыхание постепенно. Плохо порознь, начинаем объединяться. Объединяемся, происходит какой-то взрыв, начинаем взаимно удаляться. И вот так все время. Мы видим между государствами, между империями, это было раньше, но вот постоянно так происходит. Настолько, что в настоящее время уже мы понимаем, что это процесс заранее обречен на неудачу, и поэтому люди уже не желают объединяться в семьи, народы не желают быть особенно близкими, объединяться в государство, они разъезжаются. В общем, мы видим, что пришли к выводу, что объединение невозможно, хотя оно очень-очень может быть полезным, желательным, но...
Я могу это сравнить, как пишет Баль-Ас-Сулям, только на уровне неживом, на уровне материи, когда было расширение, охлаждение и потепление Земли на протяжении там, несколько сот миллионов лет.
Да.
То есть то же самое, только это на уровне социума.
Да, это те же процессы, они происходят на разных уровнях. Неживом, животном, растительном.
И опять же, в конце концов, к чему это все должно привести? Мы должны...
К осознанию зла.
Что мы можем...
должны понять, что нам надо найти все-таки метод как-то объединиться. Потому что разделение, расхождение, раздробление, разбиение, оно ведет с собой нас к смерти.
Я правильно понимаю, что так как когда-то природа объединила атомы в молекулы, молекулы в более сложные вещества, но это было, естественно, неосознанное объединение, законы природы каким-то образом или высший разум все это сделал за нас.
Да.
А мы, люди, должны сами чувственно на уровне уже человеческом то же самое сделать.
Да.
Осознать, захотеть самим так объединиться. А что тут может описать? Что это за состояние чувственное? Что как я ощущаю свои желания, так я буду ощущать желания другого и буду готов обслуживать желания другого, как я свои готов обслуживать?
Нет,
что это чувственный уровень?
Это не на бытовом уровне таком, как ты рассказываешь. Это на том уровне, что мы представляем собой полное объединение, что нету «я» и «ты».
Вообще нет такого понятия «я»?
Нету «я» и «ты». Мы сливаемся настолько в своих внутренних ощущениях, что «я» и «ты» пропадает, что исчезают тела из нашего ощущения. И только лишь наше чувство, которое превращается в одно совместное чувство, оно существует. И здесь мы состоим в таком случае еще и в полном соединении, в слиянии с Творцом.
Так и я, это же то, что создано было. Это же творение. Тогда не будет творения?
Творение, вот именно это общее я. Это и есть творение. А все остальное — это его разбитые части, которые временно якобы существуют отдельно друг от друга.
То есть, если я правильно понимаю, можно как оркестр, да, представить, там несколько сот человек, у каждого какой-то свой инструмент, и уже он, его не слышно, а как бы слышно его вместе со всеми.
Допустим, да.
В чем? Похоже.
Да.
И вот это вот эволюционный процесс, который Кабала объясняет и...
А Кабала объясняет, изучает, как прийти к доброму объединению, не будучи вынужденными приходить к нему, искать к нему путь под ударами, под жесткими ударами, которые включают в себя войны, истребления, огромные всевозможные потери, страдания и так далее.
Скажите, вот насчет материи, все-таки интересно, когда появилась первая вот материя с точки зрения Каббалы?
Материя,
и как она появилась?
Материя появилась, как и говорят ученые, так и говорится в Каббале еще задолго до этого, что это появилось в результате взрыва. То есть прорыв с духовного уровня на материальный уровень.
В Каббале нигде не описан большой взрыв, да? Нет таких понятий?
Нет, он не называется большой взрыв, но он называется проникновение с высшего уровня на низший уровень. Так постепенно, как четыре стадии прямого света, так, как ты говорил о появлении промежуточных этих
состояний
жизни. неживого, растительного, животного, человеческого и промежуточное состояние между ними, когда из неживого возникает растительное, когда из растительного возникает животное, когда из животного возникает человек, так и здесь происходят стадии развития в нашем мире, но возникли они из первой стадии, когда из последней стадии высшего мира, предыдущего нашему, возникла материя. И вот это возникла она в результате искры света, которая преобразилась в материю. Вот. И эта первичная материя, она начала распространяться, развиваться.
Вот, скажите, вот, говорят...
вот из нее и возникла вся материя нашего мира. То есть это была вначале только энергия. А эта энергия обращается в массу, когда, как по формуле Эйнштейна, E равно mc квадрат, то вот эта вот энергия, она духовная, хотя она маленькая была, искра света, но она породила всю материю, которую только мы можем наблюдать.
Говорят, что 95% материи всей Вселенной находится в неизвестном нам состоянии.
Да.
Мы понимаем, что как-то масса существует, но мы ее не ощущаем.
Да. Это говорит только о том, насколько духовная сила выше материальной, сильнее материальной. Настолько, что вот именно маленькая духовная сила, грамм, допустим, духовной силы, обратился в миллиарды, миллиарды, неисчисленное множество тонн, ньютонов, или как хочешь, измеряй, материи, силы нашего мира.
Но мы ее не ощущаем.
И 99% из нее мы не ощущаем. Да.
Даже говорят, что если как нашу даже материю взять, она состоит из атомов.
А если, если начнем внутрь входить в нашу материю, мы видим, что она состоит
тоже
из чистой энергии. Да.
Окей.
Но все-таки мы принимаем в виду материю, потому что ее мы можем ощутить, ее мы можем каким-то образом измерить, ощутить нашими приборами, нашими свойствами, сенсорами. А вообще, конечно, ничего этого нет. Самой материи как таковой не существует.
То есть, в принципе, сегодня, с точки зрения, может, квантовой физики, можно сказать, что если нет человека, то и некому и ощутить эту материю.
Это уже совсем другое дело. Это уже говорит о теории постижения.
Это другой подход.
Да, что я не могу говорить о том, что существует или нет, а только относительно меня.
То есть, можно так сказать, что первое... То есть, когда появился человек, тогда можно сказать, что он...
И появилась Вселенная.
Да, конечно. И он начал ее ощущать.
И существует она только относительно него.
Но можно сказать, что до этого она существовала просто в потенциале? Или тоже
нет,
нельзя сказать?
Ты не можешь тоже сказать. Нет. И ни в каком виде, ничего, и ничто. И вообще что-то существовало ли?
Можно дальше пойти, так можно. Я могу туда сказать, что когда я появился, тогда и появилась Вселенная. Потому что...
Но она не появилась, она появилась в твоих ощущениях. Тут мы уже входим в совсем другую область, в методику постижения.
То есть она была, но
нет.
Нет?
Нет. Она не может быть и не была. Она только лишь существует относительно человека, ее постигающего. Да. Таким образом, ее рисующего в себе.
Да, это восприятие реальности. Надо, конечно, долго этим заниматься. Вот еще такой вопрос. У нас осталось немного времени. Что означает явление «нечто из ничего»? Вот в Каббале есть такое понятие.
Вот тут мы до этого несколько раз оказались этого. Появляется нечто, что мы можем говорить о том, что существует. Из ничего, из того, что мы не можем определить, что оно существует.
Это «ешмяйн», да, на иврите?
«Ешмяйн», да.
Так что такое «еш», а что такое «айн»?
Есть из ничего.
Что есть? Что появилось?
Появилось то, что ты сейчас ощущаешь. Okay. Из того, что ты раньше не ощущал. А в каком виде оно существовало, ты не знаешь. Ты можешь все говорить только относительно себя.
А где здесь Творец? Или здесь
а нет? Творец, он является основоположником всего этого. Он и держит в себе всю эту структуру.
Есть еще такое понятие в Каббале «ацмуто». Что это за понятие?
Ацмуто – это та сила, та идея, тот замысел, который существует до нашего соприкосновения с высшей силой. То есть, если мы, допустим, начнем раскрывать высшую силу, то мы ее сможем раскрыть до определенного порога. Когда мы все будем знать о себе, о том, что эта высшая сила создала относительно нас, потому что мы можем раскрыть только то, что относительно нас существует. Допустим, это займет огромное количество времени, если это измерять во времени, ступеней развития, постижения. Ну, максимум, что мы можем постичь. Мы в итоге постигнем нашего Творца. То есть эту высшую силу, которая действует относительно нас и проявляет себя относительно нас, как мы, как наша Вселенная, как духовные миры и так далее. Но мы никогда не сможем узнать, а существует ли что-то выше нас, выше нашего этого самого окончательного постижения. Я не смогу этого узнать, потому что я все постигаю только в себе.
То есть это какая-то часть Творца или природы, которую мы не постигаем?
Ну, это может быть такая часть, что мы практически представляем собой такую мизерную искру.
Вот еще последний вопрос. Есть ли в духовном мире вообще, что такое растительный мир? Что такое животные? Они существуют в духовном тоже?
Нет, они не существуют отдельно от человека. Они существуют только, как и все остальное, существуют только в нашем постижении. То есть, если меня нет, то и миров нет.
Это какие-то силы? Вот,
да.
Животный
это
уровень.
Это силы, которые рисуют во мне всевозможные образы. И самих по себе этих образов не существует, только относительно человека, их постигающего, то есть их рисующего в себе. По мере того, как мы развиваемся, у нас возникают все больше и больше какие-то возможности рисовать в себе, в нашем воображении, в нашем постижении так называемом, рисовать в себе всевозможные образы. И поэтому мы считаем, не каббалисты, что это все существует. А каббала очень четко ставит все на место и говорит, все, что ты можешь себе вообразить, постигнуть, раскрыть, и сколько угодно ты можешь убеждаться в том, что это существует и реально, и якобы без тебя, это все равно существует только относительно тебя, только в твоих ощущениях и никак иначе. То есть здесь это четкое энгельское определение материи. Материя, данная нам в ощущениях.
Окей, а почему тогда во Вселенной вот есть только неживая материя, а вот только на Земле есть уже и растительное, и животное, и человек? Или, или можно сказать, что существуют еще, могут быть формы жизни и в других галактиках? Что говорит,
могут быть любые формы жизни и где угодно, если только человек разовьется до такой степени, что он будет себе это воображать. Так как и наш весь мир, и на нашей планете называется призрачным и воображаемым.
То есть опять вы говорите о том, что все субъективно, все относительно человека.
И только все существует в нас. Мы рисуем всю неживую растительную, животную природу и человека.
То есть мы можем развиться до такого уровня, что мы обнаружим, что есть еще какие-то другие формы жизни?
Если мы их в себе нарисуем, грубо говоря.
Как это нарисуем?
То есть если мы достигнем такого уровня, когда мы будем их воображать. Ведь все эти формы жизни, они существуют в нас. Они являются отпечатком нашего внутреннего развития.
Я по-другому спрошу. Каббалисты ощущают какие-то другие формы жизни, которые обычный человек не ощущает?
Нет никаких проблем в этом, конечно, могут ощущать. Но дело в том, что они одновременно с этим четко понимают, что это является результатом их внутреннего развития. И ничего внешнего на самом деле не существует.
Ну, как следствие, если у меня внутри существуют какие-то инопланетяне, то я их должен увидеть и снаружи, нет?
Я их увижу. Но не инопланетяне в таком, конечно, виде, как мы рисуем.
Это силы какие-то, да?
А?
Силы, наверное, да?
Это могут быть силы, это могут быть образы, как сегодня мы не можем себе... Но мы можем достичь состояния, когда мы снова будем видеть динозавров. Ну, так что? Или другие виды, или какие-то типы людей, или типы животных.
Да, кстати, про динозавров и других животных, которые когда-то были, исчезли. Как это может быть?
А это в связи с нашим развитием. мы развиваемся, и поэтому эти слои наших желаний, они реализуются и уходят от нас, пропадают как бы из нашей реализации, из уровня наших ощущений, поэтому их нет.
Знаете, в Каббале, ну, практически то, что на эту тему, о которой мы говорим, очень мало описано.
Это не интересует,
да,
каббалистов?
Не интересно это?
Нет. А что это мне даст? Я должен знать, как я должен развиваться, чтобы постичь все одновременно. А это все попутно, где-то как-то. Иногда касается что-то, но иногда нет. Вот как Зоар пишет там о том, что земной шар круглый. 2000 лет назад заикнулись об этом вскользь. Если бы это было известно человечеству, то начали бы всех каббалистов сжигать.
Да. Может, поэтому книга «Зор» была скрыта на пару сот лет, там, 800 лет.
Ну, там есть еще
уберечь их.
Много чего, за что их можно, да.
Да. Окей, наш урок подошел к концу.
Мы будем еще касаться много раз.
Тема «Каббалистическая теория мира, восприятие реальности». Это, конечно, интересная тема. Будем продолжать. До свидания.